В эфире радио «Эхо Кавказа» итоговая субботняя информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Тбилиси 9, Сухумец, Ханвали, 8 часов вечера. Микрофона Нана Плиева. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе затяжной политический кризис и возвращение Гахария. Входят ли в одну реку дважды? КГБ и проект «Бибила» в Уцхенвале – новый старый кремлевский куратор. Pfizer для скептиков. В Грузию поступила новая партия вакцины от коронавируса. И, наконец, весеннее обострение политической борьбы в Абхазии. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в нашем эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас главные международные новости к этому часу. По всей Беларуси, в основном в Минске, задержаны более 30 человек. В первой половине дня в столицу Беларуси была введена спецтехника. Оппозиция отказалась от проведения централизованной акции, которая была запланирована на сегодня. Она должна была стать первым массовым выходом на улицы противников президента страны Александра Лукашенко в этом году. Власти предупредили, что всех задержанных на несогласованных акциях протеста привлекут к уголовной ответственности. Корреспондент настоящего времени Роман Васюкович передает из Минска.
По данным правозащитного центра «Весна», к этому часу минимум 30 задержанных, и это только в Минске. Среди них 5 журналистов, это корреспонденты портала «Тутбай», а также интернет-издание «Наша Нива». Известно о задержаниях в городе Новогрудок, не меньше 10 человек, это Гродненская область. Сейчас уже время от времени силовики остаются на таких уже потенциальных местах сбора демонстрантов, но очевидно, что Пушкинская, то есть такие точки, где потенциально могли собраться демонстранты. Вот буквально 2 минуты назад за моей спиной проехала колонна автозаков, уже на выезд из города, то есть возвращается техника, снимаются силовики и возвращаются на свои базы. Напомню, что оппозиция призывала сегодня людей собраться и выйти на главный проспект Минска и других белорусских городов, тем самым мирный протест на белорусские улицы. Но вот превентивные задержания не позволили это сделать даже в локальных местах, поэтому людям сегодня собраться не удалось. И напомню, что цифра задержанных будет увеличиваться, так как ранее еще продолжаются в разных районах Минска, не только в центре. Задерживали сегодня велосипедистов, пенсионеров, молодых людей.
Управление Следственного комитета по городу Минску также инициировало признание редакции «Некста» иностранной экстремистской организации, потребовало запретить ее деятельность на территории страны. Японские владельцы гигантского контейнеровоза Ever Given, вот уже 5-й день блокирующего проход по Суэцкому каналу в Египте, надеются, что судно удастся сдвинуть с мели до конца сегодняшнего дня. На месте работают 10 буксиров, чтобы выгрести песок со дна. При этом египетские власти говорят, что реально исправить ситуацию получится не раньше следующей недели, и все прежние попытки разблокировать канал не дали результатов. Напомним, Суэцкий канал – важный путь доставки грузов из Азии в Европу, через него проходит около 12% мирового товарооборота. Из-за блокировки канала около 300 судов не могут продолжить движение, среди них и танкеры с нефтью. Эксперты говорят, что это может вызвать дефицит и привести к росту цен на отдельные товары. По данным отдельных аналитиков, мировая экономика может потерять около 230 миллиардов долларов из-за блокировки Суэцкого канала. Министры иностранных дел Ирана и Китая в субботу подписали в Тегеране соглашение о политическом, стратегическом и экономическом сотрудничестве. Срок действия документа – 25 лет. О деталях соглашения пока известно немного. В МИД Ирана отметили, что оно может очень эффективно способствовать углублению ирано-китайских отношений. Со своей стороны, Китай рассматривает договор с Ираном как часть стратегии под названием «Один пояс, один путь», которая должна обеспечить реализацию мегапроекта «Новый шелковый путь». На сегодняшний день Китай является важнейшим торговым партнером Исламской Республики. В Казахстане прошли митинги против китайской экспансии. В стране протестующие недовольны тем, что власти продают земли и активы Пекину и не помогают развитию местного бизнеса. Выйти на акцию протеста все последние дни призывали лидер движения «Демократическая партия Казахстана» Жамбалат Мамай и беглый оппозиционер Мухтар Аблязов. В Алматы на акцию собрались около 300 человек. Многие из них держали в руках плакаты с антикитайскими лозунгами. Митингующие выступали против строительства в Казахстане 56 заводов Китая. Требовали не продавать землю земли иностранцам, а также прекратить притеснение этнических казахов в Синьцзяне. Демонстрация продлилась около 3 часов. Акция была согласована с властями, однако, несмотря на это, некоторых активистов задержали по дороге к площади. Аналогичные митинги Аблязов анонсировал и в других городах страны. Более 300 тысяч человек зарегистрировались к утру субботы на специальном сайте компании «Свободу Навальному», запущенному командой оппозиционного политика 23 марта. Протестный митинг является лишь одной из задач, отметила в день старта кампании команда Навального. Сторонники оппозиционера призывают тех, кто планирует принять в нем участие, поставить на интерактивной карте точку в городе своего проживания. Точная дата митинга пока неизвестна, она будет определена, когда число ожидаемых участников достигнет 500 000 человек. Фейсбук заблокировал страницу главы Венесуэлы Николаса Мадуро. Поводом, как пояснил представитель компании, стало распространение политикам дезинформации о коронавирусе. Мадуро в январе назвал препарат «Картативир» на основе тимьяна чудодейственным средством, которое якобы нейтрализует коронавирус и не имеет побочных эффектов. Официального медицинского подтверждения этому нет. В итоге Фейсбук удалил видео, где Николас Мадуро рекламирует препарат. В связи с неоднократными нарушениями наших правил мы замораживаем страницу на 30 дней, в течение которых она будет доступна. Доступно только для чтения, добавил представитель Facebook. В эфире радио «Эхо Кавказа» итоговая субботняя информационно-аналитическая программа. У микрофона Нана Плиева. Переходим к главным темам уходящей недели. На фоне затяжного политического кризиса в Грузии с воодушевлением заговорили о планах бывшего премьер-министра страны Георгия Гахари остаться в политике. Месяц назад он покинул пост в знак протеста против ареста лидера оппозиционного нацдвижения Ники Меля. В грузинской мечте позитивно оценили возможность появления новой, цитата, «альтернативной и недеструктивной оппозиционной силы». Но это навлекло экспертов на размышления, является ли Гахари реальной альтернативной силой или это очередной проект Бидзина и Иванишвили. Зия Парисишвили попыталась ответить на эти и другие вопросы.
Никуда уходить не собираюсь. И из политики тоже. Пост бывшего премьер-министра Георгия Гахари в Facebook оказался таким же вирусным, как его предыдущая активность в соцсетях. 19 февраля, на второй день после своей отставки, в знак протеста против решения грузинской мечты во что бы то ни стало арестовать лидера нацдвижения Ники Меля, Гахари выложил в соцсети прощальный селфи с сотрудниками администрации правительства. Тогда это фото многие восприняли как заявку Гахари на будущую политическую активность, но уже не в рядах грузинской мечты. Это предположение за месяц подкрепилось фактами ухода из правительства кадров Гахари и непрекращающихся визитов к нему его людей в пригородном апартаменте в Цавкиси. Там же у ворот своего дома Георгий Гахари сообщил грузинским журналистам, что все идет по плану, о котором очень скоро узнают все. Не дожидаясь обещанных подробностей в политических кругах и грузинских СМИ, разгорелась дискуссия вокруг возможного возвращения в политику Георгия Гахария. Его заявление оказалось очень кстати. На фоне поляризации политического спектра, главными игроками которого уже многие годы остаются Бидзина Иванишвили, с правящей грузинской мечтой, и Михаил Саакашвили с нацдвижением, в Грузии давно говорят о необходимости появления третьей альтернативной политической силы. Потребность в ней стала особенно очевидной после того, как на прошлой неделе с треском провалились переговоры между грузинской мечтой и оппозицией при посредничестве спецпосланника из Брюсселя Кристиана Даниэльсона. К концу 5-го месяца бойкота оппозиции парламенту и правящей грузинской мечты политики с обеих сторон не подавали никаких надежд на достижение соглашения в обозримом будущем. Зато охотно подхватили тему политических амбиций бывшего премьера Гахария и его шансов стать той самой, можно сказать, заветной для грузинского избирателя альтернативной силой. Один из лидеров нацдвижения Хатия Деканоидзе скептически смотрит на успешное политическое будущее Гахария с учетом его прошлого, особенно в ранге министра внутренних дел. Тогда, в июне 2019-м, жестоко была разогнана акция протеста у здания парламента. Гахария остается главным автором событий 20 июня с хорошими связями в России. Если Гахария собирается набрать какие-то политические дивиденды после ухода из грузинской мечты, это ударит только по Бидзине и Ванишвили. Я не рассматриваю Гахария как какое-нибудь явление третьей политической силы. Повторюсь, его отношение к правосудию, к России, оккупации в целом, гражданам Грузии не заслуживает положительных оценок. Говорит Деканоидзе. Напротив, заявление бывшего соратника Гахария в целом положительно восприняли в рядах правящей грузинской мечты. Многие депутаты проявили даже сдержанную радость. Будет с кем поговорить, кроме деструктивной и обанкротившейся оппозиции, в их числе Иракли Зааркуа.
Каждый имеет право, если посчитает нужным, создать партию. Напротив, считаю даже положительным, если в стране возникнет как можно больше новых партий, защищающих интересы Грузии. И нам, правящей силе, не придется сталкиваться лишь с одним обанкротившимся нацдвижением.
Заявление Гахария разодорило четвертого президента Георгия Маргвелашвили. Партию, которую может создать экс-премьер, он назвал грузинской мечтой 2. Маргвелашвили в числе тех, кто в эти дни, выражая разочарование по поводу провала политического диалога, часто поднимает вопрос о необходимости третьей силы.
Как раз вчера говорил, что для Грузии было бы хорошо, если бы появилась новая альтернативная сила. В партии власти решили, пока горячо, уже в понедельник вызвать Гахария из отпуска и наделить его миссией создать грузинскую мечту 2.
Георгий Маргвелашвили заявил, что не собирается участвовать в этом проекте Иванишвили. Опровергнуть такую вероятность четвертому президенту пришлось из-за высказанных предположений, что Гахария, возможно, будет работать в тандеме с бывшими мечтателями, с такими, как сам Маргвелашвили и еще один экс-премьер Георгий Квирикашвили. Кстати, пророчит сотрудничество с Гахарией действующему генсеку правящей партии мэру Тбилиси Кахикаладзе, но тот пока упорно отрицает свое противостояние команде грузинской мечты и раскол в ней в целом. Забегать далеко вперед не спешит со своими оценками политолог Гия Хухашвили. Он лишь обращает внимание на притеснение кадров Гахария в правительственных и бизнес-структурах, которые наблюдаются после скандального ухода с поста премьер-министра.
К тому времени, как мы станем говорить о Гахарии как о политике, ему придется показать, как он справляется с двусторонним огнем. Оппозиция будет называть его проектом Бедины Иванишвили, а грузинская мечта станет утверждать, что он в сговоре с Мишей Саакашвили. Если отбросить все эти теории заговора, возможно, Гахария особо и не горел желанием оставаться в политике, но его вынуждают обстоятельства. Его атакуют, и единственный способ защититься от атак – остаться в политике.
Чем и каким бы проектом ни оказался в будущем Георгий Гахария, большинство грузинских наблюдателей сходится в одном: в краткосрочной перспективе его возвращение на политическую арену несет интригу в события того заколдованного круга, по которому вот уже несколько месяцев ходят грузинские политики. Зия Парисичвили, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Бывший шеф КГБ самопровозглашенной Республики Южная Осетия возвращается в статусе куратора. Заместителем главы управления администрации президента России по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами назначен Виктор Шаргаев, сообщил один из российских телеграм-каналов. Шаргаев руководил Юго-Осетинским КГБ с 2014 по 2017 годы. Этот и другие итоги Юго-Осетинской недели подводит Мурат Гукимухов.
Начну с главной новости недели. Во вторник телеграм-канал «Мадизен» распространил информацию о назначении Виктора Шаргаева заместителем главы управления администрации президента России по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами. То есть того самого Шаргаева, что возглавлял КГБ Южной Осетии с 14 по 17 годы. Сообщения телеграм-канала подтверждают и представители экспертного сообщества, отслеживающие ситуацию в Южной Осетии. По их уверениям, Виктор Шаргаев уже приступил к работе. По информации телеграм-канала, одним из политических проектов, который продвигал Виктор Шаргаев во время своей службы в Южной Осетии, проект под названием «Бибилов». Цитирую, помог Анатолию Ильичу сначала занять должность председателя правительства, а затем и избраться президентом. В тексте ошибка или опечатка, конечно, не председателем правительства, а спикером парламента, но смысл цитаты понятен. На протяжении 3 лет генерал Шаргаев выполнял волю, условно говоря, Москвы, желавшей видеть Анатолия Бибилова на посту президента Южной Осетии. Сообщение телеграм-канала – это, собственно, не новость, а половина новости. Вторая половина заключается в том, что курирование Абхазии и Южной Осетии забирают у Управления по приграничному сотрудничеству, которое возглавляет Алексей Филатов, и передают республике под кураторский присмотр Управление по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами. В чем смысл этого перехода, мне объяснил российский политолог Николай Силаев.
Что касается перехода, то, по-моему, это просто возобновление обычного хода дел. Потому что в свое время Абхазия и Южная Осетия были выделены из этого управления, ну, по каким-то, скажем так, особым причинам. Потому что была вся эта долгая история с восстановлением Южной Осетии, и тогда отправили Голикова разбираться. Плюс были выборы 2011 года, ну и плюс передали это потом Суркову как такому политическому тяжеловесу. Сейчас все просто возвращается, ну, к нормальному ходу дел, потому что, ну, это довольно естественно, что всем регионом занимается одно управление. А потом, ну, для управления вот того Филатовского, в общем, Абхазия и Южная Осетия, ну, понятно, что они больше занимались Украиной и всеми этими минскими переговорами, не Донбассом, чем Абхазия и Южная Осетия. Для них это возможность просто сосредоточиться на том, чем они и так занимаются. И что отдельное и совершенно особое направление. То есть это не умаляет управление Филатова.
Теперь становится понятно, почему эта новость касается Южной Осетии. Не потому, что в Схинвале переживают за карьеру Виктора Алексеевича, а потому, что он теперь куратор Южной Осетии. Причем куратор, который более 3 лет возглавлял КГБ. То есть все эти годы он сидел как паук в центре паутины, куда стекалась информация обо всем, что происходит в республике или имеет к ней отношение, от коррупционных схем до личных отношений. Наверное, не будет преувеличением сказать, что это самый информированный за всю послевоенную историю республики куратор. Быть может, в этом и смысл его назначения, говорит Николай Силаев.
Всем понятно, что проблемы есть. Ну, было бы странно, если бы это было незаметно в Москве. Другое дело, что сколько я помню работу администрации президента с Абхазией и Южной Осетией после 2008 года, это был постоянный один и тот же мотив со стороны Сухума и Фестивала. Тут нами занимаются те, кто плохо знает нас, нашу специфику, и то, какие мы замечательные. Причем это повторялось вне зависимости от того, какое конкретно управление занималось Абхазией и Южной Осетией. Это говорили при Винокурове, это говорили при Суркове, это говорили при Голикове, ну, при всех. Вот если действительно тот человек будет заниматься Южной Осетией, то, по крайней мере, у представителей Южной Осетии не будет повода говорит, что ими занимается не специалист.
Есть еще одна особенность этого специалиста. Из кресла председателя КГБ его вышиб президент Бибилов. Под улюлюканье троллей и пасквили в социальных сетях. Тогда эту историю восприняли как черную благодарность Бибилова. Дескать, новоиспеченный президент убирает всех, кому обязан победой на выборах. Но телеграм-канал Мадизен выступил с альтернативной версией отставки. Цитирую. «По слухам, попытка препятствовать нелегальной контрабанде сигарет в Южной Осетии стала основой причин разногласий Виктора Шаргаева с окрепшим Бибиловым». Конец цитаты. На прошлой неделе, 18 марта, в телеграм-канале «Абхазия-Центр» появилась статья с говорящим названием «Сигаретный контрабас генерального прокурора Южной Осетии», написанная неким Аланом Валиевым. В ней подробно описана схема контрабандного трафика из третьих стран в Южную Осетию, а затем из Южной Осетии в Россию. Указаны перечень подставных фирм, специализирующихся на контрабанде, как осуществлялись расчеты, какие перечислялись суммы в рублях, в долларах США с разбивкой по годам. Сообщается даже содержание секретных переговоров контрабандистов с югосетинским генпрокурором Урузмагом Джагаевым, какие условия выдвигали, на чем сошлись, как делили прибыль. В Южной Осетии эта история на слуху не первый год, ее пересказывают друг другу, правда, в общих чертах, но, судя по указанным в публикации подробностям, за материалом стоит не просто осведомленный человек, а целая бригада оперов, которая вела разработку этой темы с 15 по 17 год, или некий начальник, перед которым эти опера отчитывались. Еще одна деталь, судя по статье, разработка прекратилась в 17 году, потому что более поздних сведений в ней не приводится, то есть как раз в год увольнения Виктора Шаргаева. А обнародование материалов произошло за 5 дней до его назначения. Наверное, это не просто совпадение, а сигнал, что в кресло куратора пришел человек с хорошей памятью. И, в общем-то, все указывает на то, что у нового куратора с руководством республики есть, скажем так, неразрешенные принципиальные разногласия. В этом смысле, считает руководитель Российского центра политической информации Алексей Мухин, в назначении Виктора Шаргаева есть своя логика.
Логика та же, что и в кадровых перемещениях Михаила Бабича, который находился в жестких с Лукашенко, но очень долго курировал именно белорусское направление. Владимир Владимирович большой в этом смысле шутник и любит троллить. региональное начальство таким образом, назначая антагонистов, курировать те или иные направления. Это создает такой управляемый конфликт на региональном уровне, разрешение которого – это прерогатива президента. Президент себя ощущает необходимым, система без него не работает, без его ручного вмешательства. И все, в общем, довольны, и все зависят от президента. Вот зачем.
Продолжение аналогии с Бабичем. Означает ли это, что у Кремля есть свои претензии к президенту Южной Осетии?
Да. Да, так и есть. Я, насколько слышал, у Счетной палаты и прокуратуры есть вполне конкретные претензии, которые могут быть даже оформлены в уголовные дела, судя по настрою Игоря Краснова. Да, так что смотрим, что называется.
Кстати, в управлении по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами новый начальник Игорь Маслов. По информации с сайта Kremlin.ru, указ о его назначении Владимир Путин подписал 2 марта. По данным центра досье, Маслову 60 лет, он полковник службы внешней разведки. До назначения в ранге заместителя начальника этого же управления курировал молдавское направление. К другим новостям. Их как бы две в одной. Одна хорошая, другая плохая. Хорошая новость состоит в том, что Таможенный союз продлевает до 30 сентября льготный период для тех автолюбителей, кто не смог завершить процедуру временного ввоза на территорию ЕАЭС в связи с пандемией коронавируса. Почему продлевают, понятно. На границах все еще действуют ограничения, люди не могут свободно передвигаться, соответственно, не могут выполнить свои обязательства по временному ввозу. Плохая новость состоит в том, что югоосетинские автовладельцы этой льготой воспользоваться не смогут. Так решила Северо-Осетинская таможня. После открытия Нижнего Зармака многие автовладельцы из Южной Осетии поспешили вывезти свои авто с территории России. Но обратно в Россию их уже не впускают по правилам временного ввоза. Северо-Осетинская таможня требует внушительные авансы в счет предстоящих таможенных платежей за автомобиль. Говорит юрист таможенного дела Тимур Какой-то.
На Нижнем Зармаге те лица, которые поспешили вывести свои транспортные средства из России, повторно они не могут оформить временный ввоз, им отказывают в оформлении, потому что, по мнению таможни, они пребывали более 6 месяцев в течение года на территории России, и они их рассматривают как не иностранные лица, а как лица Евразэс.
Чем они объясняют свои действия?
Они мне говорят так. За время с 21 марта 2020 года ты уже пробыл полгода на территории России. И мы тебя считаем российским лицом. Без уплаты обеспечения они не разрешают мне. За Ромаги ввоз оформляется на полгода, как правило. На вторые полгода отказывают оформлять временный ввоз, ссылаясь на то, что тогда ты преимущественно проживаешь в России.
Это вообще нормальная практика? Закон позволяет так поступать?
Это ненормальная практика, потому что само законодательство Евразэс, а именно таможенный кодекс Евразэс, допускает временный ввоз транспортного средства до 1 года. Беспрерывно.
Собственно, это продолжение старой истории. Многие автолюбители, у кого есть возможность, обзаводятся югоосетинским или абхазским гражданством и регистрируют приобретенные иномарки в республиках, чтобы таким образом уклониться от непомерных таможенных платежей. Схема работает более 10 лет. Иномарок с абхазскими и югоосетинскими номерами на юге России хватает. Все все понимают, но поделать ничего не могут. Закон есть закон. И только Северо-Осетинская таможня решила разобраться с уклонистами по своему усмотрению. Проблема еще и в том, что под этот замес попали и настоящие жители Южной Осетии. 13 марта представляющая интересы автовладельцев инициативная группа, в которую входит Тимур Какой-то, встретилась с северо-осетинскими таможенниками. В ходе беседы Какой-то выяснил, как таможенники определяют, кто перед ними, житель таможенного союза или иностранец. Оказалось, они ориентируются на преимущественное проживание, а последние определяют по датам пересечения границы автотранспортным средством. Этот метод насколько некорректен, настолько и незаконен, говорит Тимур Какой-то.
Но законодательство для определения лица как иностранного или лица Евразэс не предусматривает ориентацию на транспортное средство. Я могу заехать, оставить свое транспортное средство и уехать в третьи страны. А моя машина будет находиться на территории России. Но это же не значит, что я лицо Евразэс. Объективных сведений о перемещении конкретного лица они не могут получить, потому что у них и нет функции по отслеживанию перемещения лиц через границу.
На какие-то нормы таможенного законодательства не ссылались?
Точно такой же вопрос был у меня на этой встрече с руководством Северо-Осетинской таможни. 4 раза я спросил, дайте ссылку на конкретную норму, которой вы пользуетесь и которую вы интересуетесь. интерпретируйте. Но прямых ссылок они не привели, и даже косвенных, на то, что законодательство Евразэс им позволяет вот так действовать.
То есть нет норм, которые позволяют им так поступать?
Совершенно точно. Такой нормы нет.
По мнению Тимура Гокоэта, есть только одна возможность решить эту проблему. Необходимо, чтобы руководство республики наконец озаботилось ситуацией на границе и дало себе труд разрешить ее.
Этот вопрос требует своего решения уже давно, но как-то я не вижу вот попыток решить этот вопрос именно в рамках действующего законодательства Евразэс. Нам предлагали, вот пусть ваше правительство обратится в правительство России, чтобы там внесли изменения. Я думаю, никаких изменений не требуется. Нас вполне устраивает действующее законодательство. Одна просьба просто, чтобы вы исполняли, и, соответственно, автолюбители тоже выполняли законные требования. Все.
Это был юрист таможенного дела Тимур Гокоэта. Мурат Бекимухов, специально для «Эхо Кавказ».
С гранатометом против милиции, весеннее обострение политической борьбы и другие итоги абхазской недели подводит наш автор Изида Чания.
Последний день уходящей недели жители Гудаутского района Абхазии провожали без света, а жители восточной части столицы без воды. Энергетики объясняют отсутствие света ремонтно-профилактическими работами, а коммунальщики – ремонтом канализации. Впрочем, такими мелочами и житейскими неудобствами никого уже не удивить. Поэтому о том, что все еще вызывает удивление. Начну с криминальных событий. 5 человек задержаны в Гальском районе по подозрению в употреблении наркотических веществ 23 марта. Спустя 2 дня МВД сообщило, что среди задержанных есть представители власти, глава села Хашта Беслан Турки и его заместитель Астамур Лагвилава, а также инспектор энергосбыта Иракли Лакарба. По решению суда задержанные подвергнуты административному наказанию в виде штрафов. Официальных сообщений об увольнениях этих должностных лиц еще не поступило. Тем временем прокуратура Сухума возбудила уголовное дело в отношении Гурама Анкваб, Музы Мургвлиани и неустановленного следствием лица. Официальное сообщение о происшествии в столице появилось еще с большим запозданием – на полмесяца. 7 марта на рассвете Анкваб и Мургвлиани и неустановленное следствием лицо, вооруженные реактивной противотанковой гранатой, произвели выстрел в здание отделения милиции в новом районе Сухума и скрылись с места преступления. По мнению следствия, правонарушители действовали умышленно, зная, что в здании находятся представители власти, осуществляющие исполнение своих служебных обязанностей. Однако никаких версий о мотивах преступления прокуратура не озвучивает. Главной политической новостью недели стало обращение оппозиционной общественной организации Эдгылара к президенту Аслану Бжани. Авторы обращения предлагают президенту дать оценку всем государственным переворотам, которые были совершены с 2004 года, и начать с чистого листа, объявив политическую амнистию. Напомню, что общественно-политическая организация Эдгылара до этого дня занимала крайне принципиальную позицию, подвергала сомнению предвыборную версию об отравлении президента, требовала прокурорского расследования по факту болезни Аслана Бжани и заявляла об отказе в участии в общественном совете при президенте. Такая резкая смена курса Эдгылара, выступившей в роли объединителя, вызвала молниеносную поддержку пропрезидентских сил. Однако из этого хоровода одобрений выпала партия премьер-министра Александра Анкваб, который вот уже почти 3 месяца находится на лечении за пределами Абхазии. Лидер этой партии Айтайра Леонид Лакербая выразил удивление поспешностью, с которой пропрезидентские общественно-политические силы, партия Амцахара и Единая Абхазия, которую возглавляет глава Совета Безопасности Сергей Шамба, рванули брататься с оппозиционной Айтгылара. Бывший премьер-министр и нынешний глава партии Лакербая отмечает, что ему непонятна такая молниеносная реакция, фраза «начать с чистого листа» и предложение о политической амнистии. Неужто экономическую, приватизационную, уголовную амнистию? Интересно, кто все это озвучит, спрашивает он. Нельзя не обратить внимания на то, что политическая активность пропрезидентских сил, спровоцированных общественной организацией Айтгылара, по срокам совпала с отпущенным законом временем отсутствия премьер-министра на своей должности. Напомню, что сообщение о госпитализации премьер-министра было озвучено 30 декабря 2020 года. Думаю, что не обошлось тут без интриг в царском дворе. И сомневаюсь, что анклав доставит такое простое удовольствие своим противникам во власти, в Амцахара и в Единой Абхазии. Скорее всего, надо ждать, что он приложит все свои силы, чтобы снова оказаться в кабинете премьер-министра в ближайшие дни. И я с нескрываемым интересом жду, когда, добравшись до своего кабинета, он выразит одобрение смене курса Айтгеллера. Остальная оппозиция – Абхазское народное движение, общественная организация ветеранов войны, АРУА, Народная партия, партия Апсны и ФНА проигнорировали обращение общественной организации Айтгеллера. Все происходящее говорит о том, что на политической арене мы имеем сужение оппозиционного поля и очевидный раскол в исполнительной власти. И о пандемии. За прошедшую неделю коронавирусная инфекция была выявлена у 93 человек. 83 человека находятся на стационарном лечении. Зафиксировано 2 летальных случая. И мы по-прежнему ждем вакцину.
С итогами недели была Изида Чания. В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушаете итоговую субботнюю информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвали на час меньше. Краткий региональный выпуск новостей в нашем эфире. Грузинская оппозиция готова войти в парламент, если будет достигнута договоренность с правительством, говорится в заявлении, подписанном оппозиционными партиями Гирчи для большей свободы, Зураба Джапаридзе, Лело и Паро, Елена Хоштари, Европейской Грузии, Единым нацдвижением и другими. Согласно заявлению, оппозиционные партии проявили максимальную гибкость по всем вопросам. В ответ на это власть заняла жесткую отрицательную позицию по всем направлениям. Оппоненты власти еще раз указывают на вопросы, без решения которых, по их мнению, не может быть разрешен политический кризис в стране. Это досрочные выборы, освобождение политзаключенных, реформа избирательной и судебной системы, перераспределение власти в парламенте, сообщает грузинская служба «Радио Свобода». Успех переговоров, проводимых при посредничестве ЕС с целью разрешения политического кризиса в Грузии, невозможен без конструктивных шагов оппозиции, заявил исполнительный секретарь грузинской мечты Мамукам Динарадзе по окончании заседания парламентского большинства и политсовета партии. Члены правящей команды провели совещание накануне приезда спецпредставителя президента Евросовета Шарля Мишеля, дипломата Кристиана Даниэльсона. С 29 марта при его медитации в Тбилиси возобновятся встречи членов грузинской мечты и оппозиции. Это будет уже второй визит спецпосланника президента Евросовета в Грузию. Первый состоялся с 12 по 18 марта и завершился безрезультатно. По итогам встреч, которые продолжались почти неделю, сторонам так и не удалось определить пути выхода из политического кризиса, начавшегося в стране после парламентских выборов осенью 2020 года. 6 гражданских активистов были задержаны на протестной акции у центрального офиса правящей партии «Грузинская мечта» в Тбилиси, сообщает общественный вещатель. Всем задержанным вменяется в вину неподчинение законным требованиям полиции. Митинг движения «За Грузию» шел параллельно заседанию политсовета правящей партии. Уже 5 месяцев активисты этой организации продолжают протесты с требованием освобождения политзаключенных, проведения досрочных парламентских выборов и переназначения членов ЦИК. У мэра Тбилиси Кахи Каладзе диагностирована вертебробазилярная недостаточность. Он проходит обследование в одной из грузинских клиник. Об этом сообщил сам политик на своей странице в Facebook. Уже более недели Каладзе не появляется на публике, не дает комментариев журналистам. Цитата: «Мне приходило множество сообщения, знакомые и совершенно незнакомые люди спрашивают, где я нахожусь и почему не активен. Считаю себя обязанным предоставить вам информацию. У меня подтвержден вертебробазилярный синдром и вестибулопатия, поэтому я прохожу медицинское обследование в одной из клиник Тбилиси. Я работаю удаленно и продолжаю лечение», — написал Кахи Каладзе в Фейсбуке. Конституционный суд Армении вынес постановление о прекращении уголовного преследования бывшего президента страны Роберта Качаряна по делу о подавлении протестных акций в 2008 году. Суд признал недействительной статью Уголовного кодекса, по которой расследовалось дело в отношении второго президента страны. Решение Конституционного суда окончательное. Это означает, что дело в отношении Качаряна должно быть прекращено, заявил адвокат бывшего президента Рамвар Деванян. Прокуратура пока не комментирует вердикт Конституционного суда. Напомним, Роберт Качарян, возглавлявший Армению с 90-го по 2008 год, был обвинен в нарушении конституционного порядка в 2008 году. Тогда по его приказу для разгона массовых протестов после выборов были направлены подразделения полиции. В столкновениях погибли 8 демонстрантов и 2 полицейских.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
из Тбилиси Сухуми Схинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com. Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Нана Плеева. Продолжаем подводить итоги недели. Лишь 35% населения Грузии готовы привиться от коронавируса. Таковы данные Национального демократического института США за февраль. Между тем, на этой неделе в страну была доставлена вторая партия вакцины. Около 30 тысяч доз препарата Pfizer. Оказалось, что люди куда охотнее готовы прививаться именно этой вакциной. Спустя сутки после открытия регистрации на вакцинацию практически все вакантные места были уже заняты. Что влияет на ход вакцинации, как она идет, расскажет Анастасия Славенская.
Пенсионеркам Зевинар Чинчарадзе говорит, что ковида боится больше вакцины. Поэтому, как только открылась регистрация для лиц старше 65 лет, записалась и сегодня уже вакцинировалась в республиканской больнице Тбилиси. Я привилась, потому что боюсь короны. Думаю, прививка влияет положительно. Весь мир начал вакцинироваться, а мы чего ждем? Потому призываю всех прийти и привиться, сказала пенсионерка, вакцинировавшаяся с препаратом AstraZeneca. Впрочем, как показали последние сутки, в Грузии желающих привиться вакциной другого производителя, Pfizer, больше. Возможность выбрать именно ее в ходе регистрации желающие вакцинироваться получили накануне вечером. По данным на 3 часа дня, Pfizer в ходе регистрации указали 9 тысяч человек. При этом количество доз этого препарата, доставленных в Грузию накануне, хватит всего примерно 14 тысячам лиц. В Минздраве Pfizer уже назвали наиболее трендовой вакциной в Грузии.
В очереди на данный момент 11 273 человека, которые привьются в течение двух последующих недель. Примерно 2000 записались в очередь на вакцинацию препаратом AstraZeneca и 9000 Pfizer. Всего мы должны сделать 3 400 000 прививок, привить 1 700 000 человек. Но всего нам необходимо 3 900 000 доз вакцины, ввиду того, что в процессе вакцинации, как правило, учитывается 15% потерь доз.
Заявил сегодня днем глава Центра по контролю над заболеваниями Амирангам Крайлидзе. 1 миллион 700 тысяч человек – это 60% взрослого населения страны, которые должны вакцинироваться согласно плану вакцинации до конца текущего года. Для выполнения этого плана ежедневно должно прививаться более 5 тысяч человек. В то же время, при той активности, которая наблюдалась в первые 10 дней с начала вакцинации, на то, чтобы привить 60% взрослого населения, понадобится около 12 лет. Репутацию AstraZeneca в Грузии во многом подорвал трагический случай, произошедший с молодой медсестрой Мэгги Бакрадзе, которая скончалась через сутки после вакцинации этим препаратом. Сегодня глава Минздрава Екатерина Тикарадзе заявила, что смерть медсестры из-за халциха, возможно, не связана с вакцинацией. Существует предварительная информация, что прямой причиной кончины медсестры может быть названа не вакцина. Мы ждем заключения бюро экспертизы имени Самхараули. В понедельник в Министерстве здравоохранения состоится заседание совместной комиссии, где будет представлено заключение бюро и агентство по регулированию, заявила министр. В то же время адвокаты семьи погибшей медсестры недоумевают, почему, когда ни им, ни родным Мэгги Бакрадзе ничего не известно о результатах проводимой экспертизы, у министра предварительная информация уже есть.
В заявлении госпожи Тикарадзе шла речь о заключениях и агентства по регулированию медицинской и фармацевтической деятельности и бюро экспертизы имени Самхараули. Об этих двух документах должно быть известно и следствию, и нам, но почему-то оказалось известно госпоже Тикарадзе. Раз она делает подобное заявление, я полагаю, что у нее есть основания. Однако у госпожи Эки не должно быть доступа к этим документам, в то время, когда мы, семья Мэгги Бакрадзе, находимся в информационном вакууме.
Сказал Вахтанг Барамашвили, адвокат семьи Мэгги Бакрадзе. Заключение судебно-медицинской экспертизы предположительно будет обнародовано в понедельник, 29 марта. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
Вакцинацию в Грузии, сопровождающую вопросы, моя коллега Кетти Бутюришвили обсуждает с гостями некруглого стола, руководителем New Hospital, департамента критической медицины Вахтангом Калаяном, экспертом по вопросам здравоохранения Сырго Чехладзе.
Бадно Вахтанг, к вам у меня первый вопрос. Вы привились?
Да, я привился в среду без каких-либо осложнений, без проблем. Мои коллеги из моего департамента, мы все привились, и никаких осложнений у нас не было.
И ни на секунду у вас не мелькал страх, не возникали никакие сомнения?
Были вопросы, конечно, которые я себе задавал, насколько я отношусь к высокой группе риска по моему здоровью, насколько будет эффективна вакцинация. И по той информации, которую я получил и которую я прочитал, я решил, что вакцинироваться вакциной AstraZeneca для меня, для моего здоровья однозначно очень важно и спокойно, без особенных там терзаний я решил привиться.
То есть вы были и уверены в своем здоровье, и уверены в вакцине?
Да, я был уверен, что без вакцины для моего здоровья больше риска, намного больше риска, чем остаться без вакцины и не вакцинироваться.
А вы, Бадно Серго, будете прививаться?
Да, обязательно буду прививаться, конечно. Я просто не практикующий врач, и как бы я не подходил под
возрастную категорию.
Потому что, в первую очередь прививаются люди, практикующие там врачи, медсестры и так далее. Так, конечно, буду прививаться, потому что вакцинация вместе с антибиотиками, как я люблю говорить, это самое большое достижение медицины за последние несколько век, да, которые смогли спасти сотни миллионов людей. И поэтому нету, конечно, альтернативы вакцинации. Но я хочу обратить внимание, вот вы задали вопрос насчет вот страхов, насчет этого трагического случая с сестрой, которая скончалась от анафилактического шока, как известно, во всяком случае, до сегодняшнего дня. Я бы по-другому сформулировал немножко вот этот аспект, так как страх уже как бы состоялся, да, а мы должны были превентивно бороться с этим страхом, по крайней мере, начиная с января, да, потому что мы не проводили, мы, это государство, да, не проводило никакой кампании, да, информационной, не было никаких социальных реклам, ни буклетов, ни информации о вакцинации. Мы так начали вакцинацию без всякой информации для общей популяции, так скажем, да.
В основном все внимание было брошено на то, чтобы получить эту вакцину.
Да, это акцентировалось только нами, вот я, вот Вахо, другие наши коллеги постоянно об этом говорили, еще начиная с декабря. Давайте начнем вот эту кампанию, потому что люди должны подготовиться, люди должны знать все о вакцинах. Да. Это так и происходит. То есть сначала кампания, сначала вот информация, а потом уже вакцинация. А у нас вышло наоборот. Получили дозу, и так мизерную дозу, но из-за этих страхов, из-за того, что информационной кампании, компании не было, нету доверия и так далее. Даже эта мизерная доза сейчас не можем использовать, так сожалению.
Да, тем более, что уже в начале января были сигналы из других стран по поводу этой вакцины. Ну, от меня это было как бы вступление, скорее формальность, чтобы те, кто нас слушает, могли сделать для себя дополнительные выводы. А сейчас я хочу спросить, что изменилось в Грузии со смертью медсестры Меги Бакрадзе? Разве было среди населения так велико рвение к прививке до этого случая, чтобы теперь можно было говорить о массовом отказе от вакцины? Бадно Вахтанг.
Очень интересный социологический опрос сделала организация MDI.
К этому я и веду.
Да, которая показала, что в ноябре 41% населения Грузии не привилось бы при наличии вакцины. И что самое плохое, в феврале уже этот процент составляет 54%.
Да, 53%, да.
Да, 53. Это означает, что в течение этих месяцев кампания, которая проводилась по информированию наших граждан, была не очень эффективной, и можно сказать, как-то контрпродуктивной. В этом есть смысл проблемы. К сожалению, мы не смогли на понятном языке объяснить нашим гражданам о безопасности безопасности и о эффективности вакцины. К сожалению, там есть основная причина того, что граждане, которые не хотят вакцинироваться, и не уменьшаются, а, к сожалению, прибавляются, и после вот этого трагического факта будет рост такой настроений. Что еще интересно, вот исследование NBI, это у нас результаты по февралю. Это означает, что вот в марте, когда этот трагический случай произошел,
еще
больше негатива будет у населения, потому что они не доверяют ни медицинской системе в общем, и не доверяют государству, не доверяют медикам и не доверяют тому, что вакцина в Грузии может делаться безопасно и эффективно.
Согласна. Легко представить себе, как изменились цифры сегодня после этой трагедии. И понятно, что конкретный этот случай необходимо тщательно расследовать. Бадно Серго, был нарушен протокол или это была какая-то уникальная особенность организма этой женщины? Могла ли быть, например, какая-нибудь бракованная вакцина? Кто вообще может и должен этим заниматься? Кто должен дать компетентный ответ, что произошло? И сколько времени это может занять?
Ну, в первую очередь, вот расследование или исследование уже проходит, и я очень надеюсь, и наши коллеги все надеются, что очень быстро это разрешится, и объективная информация о том, что произошло, это будет доступно и убедительно. А до этого времени пока нету точных данных. Я бы не стал говорить о каких-то бракованных вакцинах.
Спекулировать на этом,
это не так, да, это не так. Я бы не стал говорить о каких-то нарушениях протокола, потому что, ну, то, что неизвестно пока, но об этом не будем заранее вот торпедировать эту тему.
Я имела в виду штучный брак вакцины, или это исключено?
Ну, в принципе, практически это исключено, потому что, ну, мы знаем, что это мы получаем от COVAX-платформы, там все заранее, все эти вакцины проходят осмотр, там контроль, все это. Единственное, конечно, ну, теоретически можно допустить, что в процессе хранения там или транспортировки и так далее, и там что-то произошло, но таких данных пока нету. Так что я бы не стал заранее говорить, дождемся расследования, которое, я убежден, будет объективным, и это должно произойти быстро, а не там через несколько месяцев. Ну, просто одну цифру я приведу. У нас и так начали вот мы прививаться медперсоналы в понедельник, прошлый понедельник, и в течение нескольких дней в день прививалось от 500 до 600 медперсоналов.
А за последний день 98 за последние сутки.
Да, вот я это и хотел сказать. За вчерашний день уже 98. Вот. И так этот 500-600 в день — это мизерное число, когда несколько тысяч, да, должны были прививаться. Это означает, я прямо скажу, провал всей кампании вакцинации.
Хорошо.
Вот поэтому мы бьем колокола, я и Вахо, и другие наши коллеги, чтобы с сегодняшнего дня начать менять стратегию и весь вот этот план вакцинации.
Спасибо. Эта смерть после вакцинации AstraZeneca была первой и пока, слава богу, последней. Поправьте меня, если я не права. Заметьте, я не говорю от вакцины, я говорю после вакцинации. Да, в этом есть большая разница. Вы медики, всегда это подчеркиваете.
Конечно.
И об этом, насколько я знаю, уже проинформированы и Всемирная организация здравоохранения, и разработчики, и производители вакцины. Насколько я знаю, есть разговоры о создании какой-то международной группы, которая оперативно подключилась бы к профессиональному расследованию и дала по возможности быстрый ответ на вопросы всех, кто сомневается сегодня или решил повременить с вакциной. Какая у вас информация? Насколько скоро это будет?
Эксперты от WHO и эксперты от AstraZeneca, они уже включены в расследование этой проблемы. И я надеюсь, что это будет очень скоро, но сама технология этих исследований профессиональных, это требует 3 недель до 2 месяцев, чтобы мы могли ответить квалифицированно на все вопросы, так как сейчас очень легко делать спекулятивные заявления, что там проблема была или с вакциной, или неправильно повел себя доктор, или не было организовано. Это очень важно, чтобы было скоро, но еще важнее, чтобы это была, так сказать, всеобъемлющая кампания, и очень важно, чтобы не осталось никаких сомнений по этому поводу. То расследование, которое закончится, должно ответить однозначно и без всяких вопросительных знаков на ответы, что случилось реально. И после этого мы должны взглянуть на это как на системную проблему, и есть ли где проблемы в нашей системе, которая может привести нас к таким трагическим осложнениям.
Вот об этом я и хочу спросить. После случая с Бакрадзе вакцинацию было решено продолжить только в тех медицинских учреждениях, в которых есть реанимационные отделения. Значит ли это, что в какой-то мере Минздрав признал свою собственную ошибку?
Честно говоря, я думаю, что это решение более психологическое, чем есть какая-то клиническая или какая-то разумная логика в этом. Но в любом случае, я думаю, что это правильно, чтобы немножко снизить накал и чтобы как-то успокоить население, что можно все осложнения купировать уже в профильных больницах. Понятно. Я думаю, что с психологической точки зрения это правильное решение, но это не стратегическое решение.
Падено Серго, а как вы оцениваете готовность клиник продолжить вакцинацию вот в данный момент? Насколько будет соблюдаться протокол при этих условиях?
Ну, я думаю, что клиники готовы продолжить вакцинацию. Вот это решение, я соглашусь с Вахою, что действительно это более психологическое и рассчитанное вот на ближайшие дни недели, а не стратегическое. Хотя, с другой стороны, тут есть несколько моментов, на которых я бы обратил внимание, потому что вот когда медсестра, которая скончалась, были определенные трудности с транспортировкой, пока ее транспортировали в Тбилиси, например, не оказалось соответствующего реанимобиля в регионе. Дожидались от Тбилиси, пока 2.5 часа этот реанимобиль ехал. Потом обратно 2.5 часа в Тбилиси. Были проблемы по дороге, там не было пунктов, где можно было соответствующие реанимационные мероприятия проводить и так далее. То есть это все проблемы, которые у нас были и до вакцинации, и даже до пандемии. Да, это устройство нашей системы здравоохранения. Эти проблемы были и остаются и в течение пандемии еще тяжелее. Смотрятся эти провалы здравоохранения. Mm-hmm. Так что это решение и психологическое, и вот избежать вот таких случаев тоже. Это процесс, вот то, что вот только сейчас в клиниках будут проводиться. На этом этапе, да, правильное решение.
Ну, если вернуться к вакцине, именно к AstraZeneca, ведь скептическое отношение к ней возникло не здесь и не сейчас. Еще в середине февраля в Германии, в федеральной земле Саар, из 200 записанных на прививку от коронавируса сотрудников одного медицинского учреждения, больше половины не пришли на вакцинацию. Я могу сослаться на Deutsche Welle. По-видимому, уже тогда было ясно, что вакцина не тянет. Почему Грузия остановила выбор именно на ней? По принципу «лучше что-то, чем ничего»?
Я бы не сказал, что вакцина не тянет. Эффективность вакцины, в принципе, доказана большими исследованиями, в том числе и в Великобритании, в Америке. Очень трудно это сказать, что она хуже, чем Pfizer. Конечно, я согласен с вами, что мы, государство решило насчет AstraZeneca, так как это было то, что нам предложила платформа COVAX. И я думаю, что плохая работа правительства в этом и, так сказать, заключается, что у нас нет большого выбора вакцин. Это, конечно, проблема, но я бы так категорически не был насчет вакцины Pfizer. Она сейчас проходит в FDA, так сказать, проработку, и я надеюсь, они скажут, что вакцина AstraZeneca эффективна. Конечно, фактор то, что эта вакцина была предложена нам COVAX, имела свое, так сказать, влияние на решение.
Что будет, да. Бадено Серго, к вам вопрос, если эта вакцина все же окажется невостребованной? От нее откажутся, будут ждать другую. Ну, я знаю, что сейчас вот-вот должна прийти 29 тысяч доз Pfizer. Или вакцинацию могут сделать принудительной. Вот я к этому веду. Я знаю, что прецедентов пока нет, но могут они появиться? Могут сделать вакцину принудительной?
Нет, я категорически исключаю, что вакцинация будет принудительной. Это ни в одной стране такого нет.
Да, я и сказала.
Тем более, это как бы ущемление прав человека. Конечно, я категорически против и даже не допускаю такого варианта, во-первых, потому что, ну, это неэтично, скажем прямо. Во-вторых, если что-то сделаем принудительно, особенно при таком фоне, когда очень много-много людей вообще не хотят вакцинироваться, это будет иметь крайне негативный эффект. И если там сейчас вот 30% или 40% думает вакцинироваться, даже эти люди, большинство из них, откажутся. Так что это я исключаю.
То однозначно. Есть так вопрос не встанет никогда?
Нет, так и не стоит вопрос и не станет. А что касается, если эти дозы будут не востребованы, да, такой риск есть, к сожалению, вот по таким темпам, как мы идем, это, скорее всего, так и будет. Не изменится стратегия вакцинации. Я бы тоже не стал вот говорить, что вот AstraZeneca хуже, чем Pfizer, это ничем не доказано. А осложнения есть и при Pfizer, и при Moderna, и при AstraZeneca, и других. Но единственное, что я хочу подчеркнуть, что вот мы определенную дозу, 20%, как известно, получим от такого платформе, да, то, что мы сейчас получаем. Если эти дозы будут не востребованы, есть риск, что мы от COVAX-платформы те дозы не получим или не в то время получим, потому что есть страны, которые вакцинируются, и там есть запрос на высокие дозы. И если вот Грузия там окажется, что вот мы не используем вот эти 43 тысячи доз, которые нам прислали, то тогда соответствующие дозы они пришлют не нам, а другим странам. Это есть. Поэтому говорю, что вот сейчас у нас на лице провал вот вакцинации, и думаю, что на государство и Министерство здравоохранения должно принимать экстренные меры, как вот поменять тактику, стратегию от вакцинации.
Батно Вахтанг, а льготы для вакцинированных, как вы на этот вопрос смотрите?
Насчет обязательности, так сказать, я думаю, что это будет неэффективно. Когда можно думать о каких-то льготах для тех, кто прививается, но я думаю, что по опыту вакцинации прошлых лет это не дает никакого особенного эффекта. Самое главное для нас аргументом, фактами объяснить нашим согражданам, почему вакцинация хороший выход, в первую очередь для здоровья самих. Никаких так, полицейских и никаких принудительных мер, к сожалению, к этому не приведу, что мы сможем объяснить нашим гражданам эффективность вакцинации. Они должны иметь всю информацию насчет вакцины и позитивную часть, и негативную часть, и риски, и что может быть с вакциной, или что может быть без вакцины. Так что самая хорошая, самая эффективная промоция вакцинации – информирование, еще раз информирование наших граждан.
О вакцинации в Грузии, многочисленных вопросах ее сопровождающих рассказывали гости некруглого стола, руководитель New Hospital Департамента критической медицины Вахтанг Калаян и эксперт по вопросам здравоохранения Серго Чехладзе. С ними беседовала моя коллега Кетти Бутюришвили. В Южной Осетии, наконец, возобновилась подача электроэнергии. С ночи на среду самопровозглашенная республика почти два дня оставалась без электричества из-за аварии на ЛЭП, вызванной сильным снегопадом. Зарина Санакова спросила у жителей Цхинвали, как они справлялись с блэкаутом.
Как вы справляетесь с отсутствием электричества?
Никак, мы проводим время на улице без света. Но вообще у нас движок был.
Дома есть?
Да. Ребенок маленький. Ну, а движок вообще у нас давно. Еще с тех пор, как отключали свет постоянно. Пригодится слово.
Я справляюсь с этим сложнее, потому что я, не знаю, может, от непривычки. Ну, слава богу, что такое случается редко, но с этим, конечно, сложно, потому что дома с детьми делать нечего. И тем более, если ты в квартире, у тебя все от электричества работает, это очень сложно.
Так как я в гостях, очень сложно здесь. Я не знаю, как здесь люди так. У нас просто так не бывает. Но это для меня это очень как-то необычно, что нет света, воды нету, отопления нету, в холоде, как, ну, и погода холодно, и так на улице еще. И мы вышли, чтобы зарядить телефон, нам дали, разрешили. Зарядили в магазине, где продают телефоны, телефончики зарядили, и вот как-то так.
Как вы справляетесь с этим? Часто ли вообще отключают электричество?
Ну, нет, конечно. Я местная, родилась здесь, живу всю жизнь. Ну, в 90-х, естественно, мы настрадались. И не сравнить с чем. Я вот сегодня, у меня стрессовое состояние было, реально. Потому что мы отвыкли от того, вроде мы жили без света и справлялись, адаптировались. Сейчас мы как-то не настолько адаптированы, но слишком справляемся. На работе у нас есть свет, интернет, тепло с 9 до 6. Вечером уже подключаем режим. То есть я так особо и не заметила, что интернет есть. Я не жалуюсь, одним словом. Конечно, нам запасное что-то надо для экстренных случаев.
Как вы справляетесь с отключением электричества?
Нам приходится гулять и ходить по городу искать свет. Вот мы с утра до обеда сидели в Винченцо, потому что там есть свет. Я работаю в салоне, без электричества у нас не работает. Аппараты, сухожар не работает. Ну, короче, ничего не работает без электричества. И поэтому, да, второй день отдыхаем против своей воли.
Зайтина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа». Схинвау.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали итоговую субботнюю информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами была Нана Плиева. Всего доброго. До завтра.